Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам хочу представить собеседника, отца Петра Мангилева, протоиерея и проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем, отец Петр, говорить на тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви». И сегодняшняя глава называется «Преступность, наказание, исправление». То есть преступление и наказание.
Да, мы действительно уже вот переходим к 9 главе «Основ социальной концепции», и сегодня предполагаем говорить о преступности, наказании, исправлении, о преступлении и следующем за ним наказании. Христиане призваны быть законопослушными гражданами земного Отечества. Апостол Павел в послании к римлянам, 13 глава, 1 стих, говорит о том, что всякая душа должна быть покорна высшим властям. Это с одной стороны. С другой стороны, православные христиане должны помнить заповедь Христову «воздавать кесарево кесарю, а Божие Богу». В Евангелии от Луки, 20 глава, 25 стих мы читаем. То есть Господь, когда вот уплатил подать, ну, отвечая на вопрос фарисеев, искусительный вопрос, поскольку ну, в Евангелии есть несколько таких мест, когда фарисеи задают вопросы, которые как бы не предполагают ответа. Любой ответ
такой провокационный даже, да.
Вопросы ради самих вопросов для того, чтобы поставить спасителя в неудобное положение. Они не ждут действительного ответа, и вот вопрос о подати кесарева является таким вот провокационным вопросом, то есть вопросом, на который не хотят знать ответа, они хотят уловить этим вопросом. И Господь, показывая на изображение царя на монете, указывает, чей это образ кесарев, и отдайте кесарю кесареву, но тем самым, а Божие Богу. Тем самым он как бы разграничивает области, с одной стороны, с другой стороны говорит и о том, что касается нашей земной жизни и нашей подчиненности земной власти, исполнения наших обязанностей здесь на земле, то они должны исполняться. И сам Господь платил налоги и был законопослушным гражданином римского государства. Он оказался на кресте, был наказан как преступник, но был наказан безвинно. И мы ведь можем увидеть, что представитель власти, прокуратор, не находит на нем вины и умывает руки, и указывает на то, что он просто уступает, прокуратор в данном случае, давлению иудейских властей. И, так скажем, наказывает за вымышленное преступление, которое лежит, ну, собственно, в области религиозной жизни, то есть в области нарушения закона, так как его понимали фарисеи. И в этом отношении сам Господь нам дает пример нетворения чего-то вот противозаконного в отношении подчиненности власти. То есть есть земная власть, есть обязанности у христианина, эти обязанности тоже есть. Но это все в идеале, так скажем. Однако человеческая греховность порождает преступление. То есть что такое преступление?
Переступать границы какие-то.
Да, переступать границы.
Скажем, или там государственного
закона. И то есть вот преступление – это как раз перешагивание, переступление границ тех, которые положены законом. Это нарушение границ, положенных законом. Вместе с тем, понятие греха, установленное православными нравственными нормами, гораздо шире, чем представление светского права о преступлениях. Об этом мы немножко уже говорили в предшествующих беседах, когда говорили о соотношении закона и нравственности. Но, тем не менее, как и при нарушении нравственных норм, так и при нарушении закона, причем ведь нарушение нравственных норм они с нарушением закона соотносятся следующим образом. Нарушение нравственных норм не всегда есть нарушение закона, но нарушение закона, как правило, есть и нарушение нравственных норм. Может быть, нарушение закона, особенно вот при современном позитивном праве, так такого свойства, когда, ну, например, ограничиваются религиозные свободы, человек ограничивается право человека на религиозные исповедания, и формально человек может являться нарушителем закона, но по совести он не будет таковым, как исполнитель воли Божьей. Но это ситуации редкие, исключительные, тогда, когда входит в противоречие закон и человеческая нравственность. В целом же соотношение именно таково, то есть нарушение нравственной нормы не всегда есть нарушение закона, но нарушение закона, как правило, да, есть исполнение нарушение нравственной нормы. И в этом отношении вот мы можем говорить, что главным источником преступления является помраченное состояние человеческой души. Сам Господь говорит в Евангелии от Матфея, 15 глава, 19 стих, о том, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. То есть всякое преступление, оно вынашивается в сердце человека, и оно является как бы продолжением вовне внутреннего состояния души. И помраченное состояние души, омрачение души грехом, оно приводит и к соответствующим действиям. То есть мы продолжаем себя в действиях, и действия наши таковы, какова наша душа. Необходимо также признать, что подчас преступности способствуют экономические и социальные обстоятельства, слабость государственной власти, отсутствие законного порядка. Более того, криминальные сообщества могут проникать в государственные учреждения, дабы использовать их в своих целях. Наконец, и сама власть, совершая противозаконные действия, может становиться правонарушителем. Это тоже может быть. Особенно опасна преступность, прикрываемая политическими и псевдорелигиозными мотивами. Ну, такие терроризм. Явления, как терроризм и подобные ему явления. Но при всем при том, что есть какие-то вот внешние условия, благоприятствующие возникновению преступления, все-таки преступление, главный корень преступления, он находится в сердце человека. Слабая государственная власть потворствует каким-то наклонностям, которые развелись и возникли в сердце человека. Сильная государственная власть, страх перед ней мог быть сдерживающим фактором, то есть то, что у нас на сердце, оно могло не продолжаться вовне в силу ограничения условий, но мы уже готовы к этому. Для того, чтобы совершить преступление, нужно быть к этому внутренне готовым, то есть уже должна быть произведена определенная порча души. Поэтому, говоря о том, что экономическое положение, там, социальные изменения какие-то и ужесточение норм государственного права и жесткость власти, они, конечно, могут приводить к снижению преступности в определенном смысле, но корень преступности в другом, и изменение нравственного климата в обществе – это самый надежный гарант того, что преступность в обществе будет снижаться. Это нужно помнить. Для сдерживания проявлений беззакония государство создает правоохранительные органы. Целью бытия этих вот самых правоохранительных органов является предупреждение, предотвращение и расследование преступлений. Кроме того, их цель – это наказание и перевоспитание лиц, совершивших преступления. Однако важные задачи искоренения преступности и исправления оступившихся стоят не только перед специальными учреждениями, и даже не только перед государством, но и перед всем народом, а значит, и перед церковью. И эта задача, она исходит из того, о чем мы начали говорить, из того, что корень всякого преступления лежит в сердце человека. Да, и важнейшая профилактика преступления – это формирование в сердце каждого человека нравственного чувства. И вот если мы говорим о профилактике преступности, то мы можем вычитать в социальной концепции здесь, посмотреть, что об этом говорится. И на профилактике преступности здесь сказано следующее. Профилактика преступности возможна прежде всего через воспитание и просвещение, направленное на утверждение в обществе истинных духовных и нравственных ценностей. То есть только так. И вот основа социальной концепции это декларирует. И, конечно, в этом деле православная церковь призвана к активному взаимодействию со школой, средствами массовой информации и правоохранительными органами. При отсутствии в народе положительного нравственного идеала никакие меры принуждения, устрашения или наказания не смогут остановить злой воли.
Это человека. Совсем про нас.
Просто. Да.
Про это наше время.
Про наше время. И нам кажется, что жестокость власти, жестокость наказания, она способна, смертная казнь, например, способна восстанавливать порядок в обществе. До определенной степени, конечно, это устрашение на кого-то может подействовать, но нужно помнить, и мы об этом даже, по-моему, говорили, о том, что человек, когда идет на преступление, он сознательно рискует своей жизнью. А риск жизни человека, который связан с теми или иными преступными группировками, он ходит как бы по краю ножа. Он перестает ценить свою собственную жизнь. Смертная казнь в этом отношении перестает быть достаточно влиятельным фактором, поскольку человек уже не ценит свою жизнь. Он всегда ходит под дулом пистолета, под лезвием ножа, и для него опасность потерять жизнь, находясь на свободе, она высокая, да, и он привыкает к этому. Смертная казнь в тюрьме – это что-то, что может быть или не быть. Реальная опасность у него есть сейчас. Если он уже не ценит жизнь, то ему не страшно то наказание, которое может быть декларировано, но еще при слабости государства, как мы видим сейчас, и при том, что многие преступники оказываются безнаказанными, еще осуществится и не осуществится.
Тем более.
Но у нас нет смертной казни, конечно. Мораторий на смертную казнь, но тем не менее, вот настроение в обществе...
пожизненное зато заключение.
Пожизненное заключение.
Неизвестно, что, так сказать, сильнее на человека может
влиять. Вот пожизненное заключение, оно, конечно, может воздействовать, может быть, даже в большей степени, потому что у человека там и время для исправления какого-то духовного остается в отношении себя. И любые устрашения, они, хотя и имеют некоторый эффект, но эффект их все-таки ограниченный. И в этом смысле лучшей формой предотвращения нарушения закона является проповедь честного и достойного образа жизни, особенно в среде детей и юношества. Чего тоже нет. Вернее, не то, что нет, мало в нашей жизни.
Мало.
Вы знаете, вот если мы посмотрим на телевидение,
на печатную продукцию, да,
на песенное творчество, то определенная поэтизация образа преступника, она существует сейчас в нашей массовой культуре. И вот это вот одно из важных таких тревожных моментов. Собственно говоря, это есть подспудное воспитание преступников, утверждение в общественном сознании, представление о преступности как о некоем нестрашном деянии.
Даже романтическом.
Романтическом, да, да. То есть такой ореол...
Романтизация
преступности. Ореол героя, мученика, страдальца, отвергнутого
сильного
общества.
Сильного такого человека, волевого.
Вот, да, но выкинутого обществом и вынужденного пойти на преступную жизнь, обиженного жизнью. Да, формируется в общественном сознании. И, конечно, тогда, когда нет в общественном сознании отторжения от преступления, когда нет четкого нравственного чувства противостояния преступлению, то преступность, конечно, в обществе, она получает подпитку и поддержку. Пристальное внимание при проведении вот воспитательных мероприятий нужно уделять лицам, находящимся в так называемых группах рисков, то есть тем лицам, которые уже совершили первое правонарушение. К этим людям, вот если говорить о роли церкви здесь, то к ним должно быть обращено особое пастырское и просветительское попечение. И основа православной концепции указывает нам на то, что православные священнослужители и миряне призваны участвовать в преодолении социальных причин преступности, заботясь и о справедливом устроении государства, экономики, и о профессиональной и жизненной реализации каждого члена общества. То есть понятно, что вот общество, где люди оказываются лишними, выброшенными как бы на обочину жизни, это формирует определенные отношения тоже. И если мы хотим жить в обществе, где уровень преступности снижен, мы должны заботиться о социальном устроении многих. Вместе с тем церковь настаивает на необходимости человечного отношения к подозреваемым, к подследственным и к гражданам, уличенным в намерении нарушить закон. Жестокое и недостойное обращение с такими людьми способно укрепить их на неправом пути или толкнуть на этот неправый путь. Человек, который решается на преступление, особенно впервые, находит в себе какое-то моральное обоснование своего поступка, почему он так делает. Иногда это бывает какое-то неустройство жизни человека, какая-то обида на жизнь.
Часто,
желание отомстить или найти какую-то справедливость и своими силами.
Считает, что несправедливо вообще, так сказать, устроена жизнь.
Да, и что вот он беден, а кто-то богат, он может взять часть этого богатства. И жестокое обращение с таким человеком, оно может утверждать человека в чувстве обиды и способствовать...
И вправе его выбора.
И вправе его выбора, да. Не способствовать преодолению преступления, а утверждать его на преступном пути. Это не значит, что нужно некое такое сюсюканье с теми, кто совершил преступление. Но
права
должны соблюдаться. Недопустимо надмение и жестокость. Строгость не есть жестокость. Строгое и справедливое отношение не есть жестокое и надменное отношение. И между этим нужно проводить. Граница должна быть в нашем сознании. Потому что если одно способно исправлять строгое отношение, строгое и милосердное отношение одновременно, то надменное, жестокое обращение только утверждать в чувстве несправедливости и действительно укреплять человека в следовании по преступному пути. И вот основы социальной концепции на это совершенно справедливо указывают. Мы должны помнить, что лица, неосужденные по законному приговору, даже находясь под стражей, не должны ущемляться в своих основных правах. Им необходимо гарантировать и защиту, и непредвзятый суд. Знаете, в нашем обществе утверждается представление о несправедливости судов. Это очень плохое представление для общества и для государства. И, конечно,
то есть отношение к суду у людей как к несправедливому какому-то карательному органу,
скорее? Карательному, несправедливому органу, который защищает интересы одних против интересов других, руководствуясь не принципом справедливости, а какими-то своими интересами и представлением о коррумпированности общества и судебной системы, оно имеет достаточно широкое распространение. Это плохое убеждение. И, конечно, общество должно преодолевать такое отношение к суду и со стороны суда. Это как бы очищение и в судебной системе должно идти, и в плане воспитания отношения к суду, как к тому органу, где человек может найти справедливость, важно созидать в обществе. Знаете, когда говорят о падении Византийской империи, называют 5 главных причин ее падения, разрушения государства. Приходилось мне встречать в одной книге вот перечисление этих 5 причин, и одна из этих 5 причин звучит как невозможность добиться справедливости в судах. То есть это на самом деле очень серьезно, и невозможность добиться справедливости в суде колеблет основы государства, устои государственной власти необыкновенно. И вот это мы должны помнить, потому что если мы не можем найти правды и защиты в суде, то это страшно на самом деле.
Тогда это уже...
И исчезает вера в государство.
Исчезает вера, и мне кажется, только расширяется вот это вот преступное поле.
И как итог расшатывается государственная система в дальнейшем. А это все следствие ослабления нравственного закона, отступления от строения по закону Божию, по правде Божией жизни в обществе. Но вот этот вот момент важный, и поэтому право на непредвзятый суд, на защиту в суде, оно должно быть у всякого человека. Человек должен знать и быть уверен, что суд к нему отнесется непредвзято. И церковью осуждаются попытки и различные формы унижения подследственных. Даже в целях помощи правоохранительным органам священнослужитель не может нарушить тайну исповеди или иную охраняемую законом тайну, например, тайну усыновления. В своем душепопечении о заблудших и осужденных пастыри через покаяние, узнав сокрытое от следствия и правосудия, руководствуются тайной исповеди. Действительно, ведь священнослужителям открывается иногда что-то на исповеди, но это не должно становиться основанием для каких-то доносов, донесений, и должно оставаться между тем, кто принимает исповедь, и тем, кто исповедуется. Это очень важный момент. Это охрана самого таинства исповеди, во-первых, потому что в противном случае было бы недоверие и профанация таинства. С одной стороны. С другой стороны, здесь задача священнослужителя не карательные органы, государственные органы, у них есть свои задачи, но задача священнослужителя – наставить человека ко спасению. И здесь, конечно, увещание. Священник на исповеди может рекомендовать в качестве исправления того греха, который сотворил человек, прийти и принести покаяние и явиться повинной в совершении того или иного преступления. Но во всяком разе, тогда, когда это дело между священником и исповедующимся, все-таки это добровольный выбор исповедующегося человека. Здесь меры нравственного воздействия, они возможны, разговоры может быть, но каких-то принудительных мер здесь быть не может.
Ну вот здесь вот, батюшка, дальше говорится в этой главе о том, как должен вести себя священнослужитель, когда ему становится известно о готовящемся преступлении.
Да.
Вот как здесь вправе поступать священнослужитель? Ведь он должен сохранять тайну исповеди. И в то же время он знает о том, что готовится преступление. Возможно, там, может быть, человекоубийство даже.
Ну вот, я прямо даже зачитаю, как это вот в социальной концепции звучит. Священнослужитель призван проявлять особую пастырскую чуткость в случаях, когда на исповеди ему становится известно о готовящемся преступлении. Без исключений и при любых обстоятельствах, свято сохраняя тайну исповеди, пастырь одновременно обязан предпринять все возможные усилия для того, чтобы преступный умысел не осуществился.
Вот.
То есть, какие здесь могут быть случаи.
Шаги, какие предпринять, да?
Ну, во-первых, священнослужитель должен призвать исповедуемого к истинному покаянию, поскольку если человек готовит преступление и приходит на исповедь, желая очистить свою совесть, значит, не все у него в его совести благополучное. Значит, это человек не закосневший в грехе. То есть он может быть глубоко погружен в грех, но какие-то здоровые части души еще есть в этом человеке, коль скоро у него есть
желание
исповедоваться. И задача священника в данном случае объяснить исповедующемуся, что в прощении грехов от Господа Бога, а ведь человек приходит на исповедь, потому что нуждается в прощении грехов от Господа Бога. Прощение грехов от Господа Бога подается в том случае, если человек искренне кается и исправляет свою жизнь, а не просто называет свой грех на исповеди. И в данном случае назвать, что я замышляю, положим, человека убийство, террористический акт или еще какие-то злые деяния, и не отказаться от них, это может быть худшим грехом, чем даже умолчать об этом. Поскольку здесь есть определенный цинизм и вызов перед Господом Богом. И в этом отношении здесь, ну, священник должен убедить человека от того, чтобы...
Остановить.
Убедить, чтобы он не совершал этого злого деяния. Уговорить его, подкрепить свое словесное покаяние делами, то есть устраниться от совершения злого. Если человеку известно о готовящемся преступлении, но он сам не соучастник, то есть побудить человека к тому, чтобы он предпринял какие-то усилия, чтобы предупредить соответствующие органы о том, что подобного рода преступления готовится. Но это особенно касается вот каких-то таких террористических актов, человекоубийства, тогда, когда под угрозу ставится человеческая жизнь. Может, что касается действий священнослужителя, то если вот призыв к покаянию, подлинному покаянию, не возымеет действия, пастырь может, заботясь о сохранности тайны имени исповедовавшегося и других обстоятельств, способных открыть его личность, предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность, то есть найти какую-то меру упреждения того, что вот опасность это угрожает. И в каких-то ситуациях это можно сделать. В трудных случаях священнослужителю надлежит обращаться к епархиальному архиерею, который тоже может...
За советом, да?
За советом пастырским и за помощью. Вот эти ситуации могут возникать и в современном обществе, и здесь основы социальной концепции дают священнику ну, такое руководство к действию, потому что священник ну, может находиться в центре тех или иных событий, со священником люди приходят и советуются, и, конечно, священник должен понимать, как он должен себя вести в этих сложных ситуациях, и какова позиция церкви по этому вопросу. И вот мы с вами сегодня разговаривали о преступности и о наказании, о действиях священнослужителя.
Но еще у нас разговор будет продолжаться в следующей беседе, но вот сейчас, вот подводя как бы итог вот тому, что было сказано.
Сегодняшней программы можно сказать вот что. Конечно, церковь не является тем органом, той организацией, которая призвана препятствовать силой факту распространения преступности. Но исходя из того, о чем мы говорили, исходя из того, что преступление все-таки родится в сердце человека, и преступный замысел есть порождение греховной человеческой природы.
Да, об этом мы говорили, да.
Воспитательное действие церкви, забота о подлинном воцерковлении, о нравственном климате в обществе. Это забота церкви, и это область сотрудничества церкви и государства. И это очень важный момент. Сейчас иногда раздаются критические голоса в адрес церкви и публикуются статьи. Вот недавно приходилось читать, слышать вот в связи с необходимостью увеличения количества храмов в городе, значит, реакцию на это. И, в частности, такое обвинение звучало, что церковь пользуется свободой в течение 20 лет. Но не видно улучшения в нравственном климате. Скорее, мы можем наблюдать его ухудшение в определенном смысле.
А, то есть все беды и проблемы взваливаются на церковь, что она должна все разгрести, да?
Да, что вот, что тезис о том, что церковь, ну, видимо, подводит автора статьи к тому, что тезис о церкви как нравственно-воспитательной силе, он ложный тезис. На это бы хотелось ответить, что, конечно, может быть, за 20 лет, которые прошли, можно было сделать больше в области нравственного воспитания общества. И, конечно, мы видим, что нравственный климат в обществе, он как-то становится хуже в целом. Но всю ли вину здесь нужно взваливать на церковь? Есть какие-то общие тенденции развития общества сейчас, которым церковь противостоит, негативные тенденции. Не было ли бы гораздо хуже, если бы в эти 20 лет церковь не предпринимала усилий? Обвинять церковь в том, что она не переломила нравственную атмосферу в обществе, можно теперь за слова никто не наказывает, и высказываются люди всяк. Но ведь церковь все равно реально, конкретно действует, участвуя в судьбах конкретных людей. И от того, что в церковных приходах выросли и воспитались дети, достигли подросткового и взрослого возраста, и эти дети не пойдут путем преступным, да, то, наверное, преступлений будет меньше. Их много в нашем обществе, но это просто показатель нравственного состояния общества. Если б не присутствовала церковь в жизни российского общества, не было бы их больше. И это результат разрушения церковности и нравственного климата в обществе, которое идет на протяжении...
Почти века, можно
почти
сказать,
века, даже, прошлого, может быть, нескольких столетий даже.
Да, да.
Поскольку секуляризация жизни, она началась раньше, просто-напросто ее темпы, как бы, они стали нарастать в 20-м столетии наиболее...
Да, просто видим 20-е столетие, так сказать, да. То, что происходило в 19-м и,
да,
там,
это не
скажем,
на
в конце
глазах.
18-го, это как бы не всегда это становится достоянием нашим,
да.
То есть мы не всегда знаем о том, как это происходило.
Как это происходило. Поэтому вот в этом отношении ведь разрушено было то, что делала церковь на протяжении почти тысячелетия. Церковь занималась нравственным воспитанием народа на протяжении почти тысячи лет. Нравственное воспитание общества — это труднейшая задача. И перемена в людях происходит человек по человеку. Если нравственный яд был разлит в обществе, и это было массовое отравление, да, и последствия в такой геометрической прогрессии, они все нарастают из поколения в поколение, то духовное оздоровление общества совершается...
Это уже на протяжении долгого времени
Здесь, если уж мы употребили вот этот вот термин отравления, то здесь вот эта вот детоксикация, так скажем, она совершается не массово, а человек по человеку, потому что все реабилитационные мероприятия, они должны совершаться в отношении каждого человека в отдельности. И это трудная задача. И эту задачу мы сможем выполнить тогда, когда мы поймем, что корень преступности лежит в сердце человека, в области нравственной жизни человека. И когда все-таки мы все не законы будем создавать лучшие и лучшие, плодя их, я не против законотворческой деятельности, но против сверхупования на нее, а все-таки обратимся к человеческому сердцу и будем как-то работать с сердцем человека. И здесь усилия церкви, усилия всего общества должны быть направлены в одном направлении, а не так, что церковь говорит о нравственных началах, а все остальное вокруг оно развращает и разлагает. Угу. Так не должно быть.
Спасибо. Мы продолжим эту тему «Преступность, наказание и исправление». В следующей нашей беседе я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. И мы продолжаем с ним говорить об основах социальной концепции Русской православной церкви. До следующей встречи, батюшка.
До свидания, Валентина Федоровна. До следующей встречи. До свидания, уважаемые радиослушатели.